Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История Чудайлы и Шикадваджи.
Чудайла сказала: «Когда я увидела, что ты поглощен выполнением бесполезных ритуалов, мое сердце заболело. Я облегчила эту боль, придя сюда и стараясь пробудить тебя. Это воистину было для моего собственного удовольствия и наслаждения. Я не заслужила похвал». Шикхидваджа ответил:
«Когда ритуалы бывают бесполезными? Когда они делаются в неправильной бхаве? Когда они выполняются из двойственности, когда их не сопровождает созерцание, мысленная речь, манасик-пуджа, в общем, когда они действуют, делаются поверхностно, без понимания, они дают накопление определенной внешней заслуги, но с точки зрения освобождения они бесполезны. Когда они делаются в сжатом, ограниченном состоянии ума, когда ум обусловлен одной из 8 цепей, которые связывают душу, кто-то может их перечислить, кроме монахов? Раз. Шока — это что? Так. Так. Пхая – страх. Кастовое сознание. Еще. Шила. Обусловленность принятыми в культуре правилами поведения или менталитетом. Иногда вместо шока еще говорится шанк, сомнение. Вот эти вот плавающие паша. Да, иногда еще говорится готра вместо джати. Итак, когда садхана выполняется в состоянии ума, ограниченного 8 паша, то есть в сжатом состоянии, связанном, в скованном состоянии, то когда делается хома, пуджа, джапа, пранаяма, мантра, крия, все, что не делается, оно делается тоже из ограниченного состояния. Например, если взять кота, кот делает пранаяму, кот делает джапу, кот делает пуджу, хому. Ну, допустим, его научили. Ведь бывает, звери учат какой-то последовательности. Ну, говорят, даже обезьяны играют в тетрис, и некоторые обыгрывают людей. То есть какие-то компьютерные игры простые. То есть можно научить какой-то последовательности, какому-то алгоритму. Но все равно это будет кот делать, так? Он все равно не будет понимать смысла того, что он делает. Это будет просто внешний алгоритм. Потому что у него сознание кота все равно. И в результате того, что он подражает человеку, он все равно не станет человеком. Примерно то же самое может быть и с любой практикой. Чудайла, увидев его ошибочный подход к состоянию практики, сжалилась над ним и дала ему свои наставления.
Шахидваджа ответил: «Пусть тогда все жены исполняют свои эгоистические желания и пробуждают дух мужей, как это сделала ты». Чудала сказала: «Я не вижу у тебя тех мелких желаний, мыслей и чувств, которые мучили тебя несколько лет назад. Молю, расскажи мне, что ты есть сейчас, в каком ты состоянии и что видишь?»
Душа приступает к поиску Бога с неким багажом прошлых жизней. Багажом грехов и заслуг. С багажом трех мал. Карма мала, майя мала, анава майя. И анава мала. С багажом подверженности пяти кончукам. И с багажом восьми цепей, аштапаша. Итак, любое сознание, которое связано восемью оковами, это и есть джива, индивидуальная душа. То есть признак дживы – это связанность этими восемью оковами. Признак шивы – это свобода от этих оков. Когда сознание освобождается от этих цепей, оно поднимается на уровень сада шивы, вселенское сознание, и становится свободной душой, единой с Богом. Сада шива – это третья татва. Есть текст Дурга Сапташпати, там говорится в главе 8, что история о демонах Чанда и Мунда, и вот когда они умерли, то Шумха, король демонов, рассердился и приказал своей армии начать атаку. И он закричал так: «О, демоны, я приказываю всем армиям асуров вместе с 86 удьютхами, 84 камбу, 50 ктивирьями, 100 домрами, с демонами Калаки, Даухриды, Маурии, Калки, и пусть все они идут на войну». И текст Дурга Сапташпати здесь раскрывает секрет вселенной и майи. Вот этот демон, он представляет наше эго. И здесь проявлены, показаны вот 8 имен, 8 типов этих демонов, чтобы победить истину. И вот эти 8 типов демонов, они олицетворяют 8 аштапаша, которые связывают человека и майю. Это 8 рабских состояний, 8 ограниченных состояний, которые в тексте показаны как демоны. И когда душа призывает Шиву или призывает Шакти, призывает Гуру Дататрею, древо прибежища, святых, коренного гуру, она борется с этими асурическими, демоническими существами в самой себе. И она разрушает оковы, созданные этими силами, чтобы стать садышивой, божественной душой, единой с Богом. И Шумха, олицетворяющий здесь главного демона, он зависит от этих 8 оков, от этих 8 демонов. И что это за оковы? Ненависть. Кхрина часто переводится как ненависть, основанная на чувстве маленького эго. И она в этом тексте олицетворена демоном Удаютхой. Когда Шумха говорит: «86 Удаютх, будьте готовы», это говорит о 86 типах ненависти, которые помогают нашему эго и удерживают нас от божественного. Крина, чувство жалости к себе, основано, на нем основано также гнев, ненависть. Это то, что заставляет нас кого-то не любить, кому-то желать зла. И поскольку эго может ненавидеть 86 способами, то существует вот таких 86 демонов Удаютх. 10 органов, 4 подразделения антахкараны. Вот эти 14 порождают ненависть к 4 типам живых существ. Деревья рептилии, насекомые и животные и люди. Как один класс. И таким образом, если все это посчитать в общей сложности, это 56 типов ненависти, бодствующего состояния. В состоянии сна отсутствуют органы физического тела. И четыре подразделения антахкарны генерируют эту ненависть к четырем типам существ в мечтах своих. И тогда эго проявляет ненависть таким образом. Проявляется 86 видов ненависти. Вот эти демоны удовлетворяют эго и напитывают его силой. А богиня-мать Шакти, будучи призвана, описана в этой главе, она убивает эти 86 типов ненависти и освобождает эго из рабства Крины. Ладжа – стыд. Вот это рабство олицетворяется демонами Камбу. Камбу – это также слово, означающее животное, которое прячется. Это еще как бы синоним улитки или раковины. Прячется за твердой оболочкой, чтобы защитить себя от других. Это слабость, страх потерпеть позор, скрыться от своей слабости, стремление держаться подальше от других, чтобы сохранить самоуважение. Это тоже своего рода рабство души. Душа прячется за пятью телами, десятью индриями, четырьмя структурами антахкарны. И все это входит в число 84. И Дурга Сапташтати смело заявляет, что эти демоны тоже являются проявлениями ладжи. Чтобы освободиться, достичь вселенского сознания, это рабство должно быть растворено. И третье, аштапаша, это пхая, страх. Оно изображается в этой шлоке демоном каутивирья. Страх смерти, страх потерять уважение или близких. Держит эго привязанным к майе и препятствует на его пути к пробуждению. Иногда это может быть страх отречения, страх тапаси, страх одиночества. Все это пута, пхая, страх. И следующий шанг – сомнение или шока. Шока – это уныние. Это четвертое рабство, то, что держит в рабстве душу, как демон Тхаумра. Сомнения и уныние возникают из-за ложного знания, из-за фундаментального непонимания. И опорой для сомнений является наше грубое физическое тело, 5 карм-индрий, 5 джнян-индрий, внешний мир, состоящий из 5 элементов, 5 кош-оболочек. И Шумха, эго, в этой главе призывает 100 демонов Тхаумра, чтобы выиграть эту войну. То есть, если посчитать все это, будет цифра 100. Сомнение заставляет эго быть постоянно привязанным и занятым в сансаре, тем самым удерживая его от пробуждения. И следующая паша – это джугупса. Отвращение, когда из-за ложного знания мы видим других отдельными от нас или порицаем их, чтобы доказать свою правоту. Когда что-то не нравится, когда мы что-то сильно разделяем – и ненавидим то, от чего мы себя отделяем, вместо того, чтобы увидеть его нераздельным сознанием, как пустотную энергию Шивы. И шестая паша – это кула, кастовое сознание. Сюда можно отнести привязанность к роду, нации, к своему особенным качествам, связано с демоном Даухадри. То есть это означает, что мы гордимся тем, что связано с нашим рождением. родовая гордость, так можно назвать это. Следующее. Джати. Это ложное знание. Душа гордится тем, что его тело особенное. Например, оно тело человека, тело белого или тело черного, или красивое тело, или накачанное тело. Это тоже форма принадлежности к определенному типу тел, к определенному состоянию ума. И из-за этого ограничения души также перерождаются. Считается, вот таких форм джати, таких демонов, их тоже 100 видов. И восьмой – шила. Шила здесь обозначается демоном Маурья. И она указывает на природу дживы, представление дживы о себе во Вселенной в ходе многочисленных рождений. Это рабство, также называемое рудра-грандхи. Даже после достижения высоких ступеней дхармы человек не свободен от этого рабства. И устраняется это рабство только полным единством с Богом. Итак, не освободившись от этих оков, джива не может познать себя истинную сущность. Чудайла помогла освободиться, периодически устраивая проявления этих восьми паша и высвобождая их в состояние чистого света. Когда мы начитываем мантру, то мантра на пути йоги божества очищает на уровне трех посохов. На уровне посоха тела она замещает наше ложное представление о себе как о физическом теле. На уровне речи мантра замещает ложное представление, нечистое представление о себе, о своих вдохах, выдохах, произносимых словах, преображая в мантру. Также мантра очищает эмоции, нечистые эмоции, энергии клеш, поскольку все они тоже связаны с праной. Они имеют энергетическую природу. Но если, например, у нас есть вот эти паша, состояние гнева или известные клеши, называемые шадрипу, кто-то может их повторить? Так. А главное еще не сказали. Кама, кротха, лобха, моха, мада, мацария. И вот все клеши, эмоции, нечистые эмоции, загрязненные эмоции, они имеют энергетическую природу. И они очищаются мантрой. Другими словами, если вы сильный садху, вы должны очистить все негативные эмоции и превратить их в четыре бесконечных состояния чистого света. Одну энергию переплавить в другую. И это дает очищение мантры. Наконец, третий уровень, когда мантра читается, она читается на уровне ума. На уровне ума существует фундаментальное неведение. Когда мы не осознаем на уровне тонкого сознания свое единство с Брахманом. Чудайла помогла Шикхадвадже освободиться от этих трех типов ограничений, превратив его клеши в мудрости. Превращение клеши в мудрости означает, что ваша эмоция, негативная эмоция, должна быть рассмотрена, и вы не должны с ней мириться. И вы должны превратить ее в что-то позитивное. Она не должна оставаться так, поскольку клеши – это враги, это яды. И Главная клеша – это неведение, она имеет тонко-материальную природу чистого сознания. Это как тупость, тамос сознания, отсутствие распознающей мудрости, мудрости, распознающей ясный свет. Это фундаментальное неведение, оно называется мула-авидья. И она очищается только распознаванием чистого света как природы ума. А вот клеши пониже, они имеют энергетическую, эмоциональную природу. И они все должны быть преображены, превращены в чистый свет, в что-то чистое, прекрасное и позитивное. Например, если у вас есть гнев, вы не должны мириться с гневом. Вы должны превращать его и превращать его в любовь. То есть, как хочешь, вы должны сказать уму, как хочешь, но чтобы твой гнев стал любовью, делай, что хочешь. Если вы вырабатываете себе качество садху, вы должны ставить своему уму ультиматумы. Или ты превращаешь гнев в любовь, или я тобой займусь. Таким образом, вожделение. То же самое. Вожделение надо превратить в энергию блаженства в каналах и чакрах, в энергию кундалини. Таким же образом, жадность, привязанность, неведение, зависть и гордость. Все эмоции, которые нечисты, которые негативны, должны преображены быть, должны быть превращены в чистое состояние. И чистые эмоции, которые для нас выбраны на пути духовной практики, это 4 бесконечных, а также различные их ответвления. И мы не должны мириться с негативными эмоциями, поскольку нечистая энергия, имеющая негативную природу, это то, что оставляет нас в сансаре. То, что держит нас подобно аштапаша, вот этим 8 цепям, которые связывают душу в сансаре. Вновь и вновь мы должны стараться их превращать. Не мириться. И это не то, что должны замечать другие. Когда это замечают другие, это уже последняя стадия. Когда вам говорят, ты знаешь, это вообще ни в какие ворота. Да? Когда нас так отводят в сторону, говорят, можно с тобой поговорить? Вот это что такое вообще? Вот это уже значит, уже мы сами не видим, мы сами не работаем со своими эмоциями. Это вот на что похоже, когда водитель сам не замечает, он проезжает на красный свет, сшибает какой-то знак, уже его догоняет полицейский с мигалкой и говорит, вы вообще вот смотрите по сторонам, с ваш там штраф $500. То же самое. Когда у нас начинаются конфликты с другими, это уже Вселенная нам сигналит. Это значит, мы сами забываем делать свою работу. Не работаем со своими эмоциями, потому что на наши эмоции идет реакция. На каждую негативную эмоцию обязательно пойдет реакция. Кто-то найдется, кто захочет вот этой эмоцией вашей как-то вдохновиться и проявить на ваши эмоции еще такую же, только еще сильнее. То есть вы думали, что это останется без внимания, ходили какое-то время, а потом кто-то попался, у кого такая же эмоция по карме, но еще сильнее. И начинается игра двух энергий, завязка, кармическая завязка в силу старой связи. Вот как это бывает. Но если вы работаете со своими эмоциями, то вы делаете свою работу, и это даже не видно никому другим, другие даже не видят. Вы сами видите все свои негативные эмоции, и вы ставите себе стратегическую задачу победить все негативные эмоции, преобразить все клеши. Если не в чистый свет, хотя бы в любовь, сострадание, радость и равностность. Вот это и дает мантра. Также победить свои аштапаша, свои внутренние цепи. Вот все они должны быть переплавлены на энергетическом уровне. То есть здесь клеши, эмоции имеют энергетическую природу. А энергия имеет свойство превращаться одну в другую. В этом смысл преображения клеш мудрости. И иногда не видно на самом деле, когда человек создает фасад, и глубинные эмоции не видны. То есть снаружи он такой, все хорошо. Но в каких-то сложных условиях, если у него накоплены клеши, поверхностный фасад слетает. В мауне, в ретрите, в кундалини-йоге, в стрессовых ситуациях, на войне, где угодно. Вот этот фасад, он уже не работает. Человек входит в подсознание, и подсознание его проявляется прямо. Подсознание, оно не любит лгать, лицемерить. Оно искреннее. Оно как животное. Вы видели где-нибудь, чтобы животные врали? Ну, кроме каких-то высокоорганизованных. Нет, вот животное, оно что чувствует, то и делает. Хочет есть, бежит, ест. Хочет укусить, бежит и кусает. Если вы ему нравитесь, оно искренне виляет хвостом. Собака, допустим. Вот это энергия. Так действует энергия. И подсознание – это энергия. Подсознание действует искренне, прямо и честно. И если накоплены негативные эмоции, то когда поверхностное сознание и поверхностное эго уходит, вот эти все эмоции, они проявляются чисто, прямо и искренне. И вот здесь вы должны смотреть, какие эмоции у меня проявляются чисто, прямо и искренне. И в чем бывает распространенная ошибка садху, кто может сказать?
То, что он говорит, что это вот брахмана, либо брахмана, а все в порядке для созерцания.
Но это у вас высокого уровня проблема. Чтобы добраться до этого, еще надо воззрение памятовать.
Я просто с
высокого уровня монахами общалась долго. Ага, понятно. Ну, такой опыт, да. А попроще, более распространенное. Ошибка заключается в том, что садху даже не критично воспринимает, он воспринимает это как что-то данность и верит в это. То есть он принимает это искренне, то есть его гнев искренне, он считает, я же искренне говорю. У него проявляются какие-то искренние чувства, он говорит, я же открыт, я же искренне. Откуда такая трактовка искренности? Откуда такая трактовка открытости? Вообще думается, а кто тебя научил быть таким открытым? Разве это путь садху? Может, тебе закрыться лучше? Потому что ну, такая открытость может привести к тому, что другие тоже захотят быть открытыми. Кто знает, когда они станут открытыми, какие у них пойдут эмоции и клеши. Так? И что монахи делают? Они взнуздывают, они дисциплинируют себя. Они говорят, нет, ни одной бесконтрольной эмоции. Все эмоции вот здесь, они в кулаке. И потом по 5 граммов дозировано, как в аптеке, будем их отмерять и проявлять настолько, насколько нужно, и не более. Так, как нужно, в тех обстоятельствах, как нужно, как подобает садху, монаху, саньяси. И не граммом больше. Полный контроль, как в аптечных весах. Вот это подход садху. Потому что это эмоция, это энергия. А энергией надо управлять. И садху, вместо того, чтобы искренне открыто проявлять эмоции клеши, он занимает противоположную позицию. Он начинает их взнуздывать, всячески дисциплинировать, ограничивать, дозировать, упаковывать. То есть проявление под предлогом открытости и искренности – это тренд последних 30 лет. Ну, не было этого в Советском Союзе вообще. И в обществе 20 века. Просто сейчас интернет. Самовыражение, анонимное. И каждой эпохе присущи разные способы проявления эмоций. Была викторианская эпоха. Во время викторианской эпохи максимальная зажатость была. Там католическая церковь, аскеза, которая даже на мирян распространялась. В викторианскую эпоху даже на ножки стула чехлы одевали, чтобы не подумали, что они напоминают женскую ногу, оголенную. То есть там были свои перегибы. Максимальная чопорность, максимальная зарегламентированность, максимальная дистанция, этика между полами и так далее, такая были разные эпохи. И здесь очень важно не следовать никакой культуре светской в плане эмоций, никакой эпохи. Садху не этому следует. Они не подвергаются моде, не подвергаются состоянию эпохи. Они следуют своему пути. Это путь самодисциплины, который всегда один и тот же. И путь самодисциплины означает, что у меня есть воля. Я сильнее, чем мои эмоции, чем мои энергии. Эмоции имеют природу энергии, но я волей могу контролировать. Затем над волей у меня есть чистое сознание. Я управляю своей волей, а воля управляет моими эмоциями. Тогда садху может контролировать все эмоции, все загрязненные состояния. Вот путь, как разорвать аштапаша. Если у меня есть клеши, я могу преображать клеши в чистое, хорошее эмоциональное состояние. Гнев в любовь. Привязанность в сострадание. И так далее. И Чудайла создала ситуацию, чтобы спровоцировать у Шакхидваджи остаточные выходы клеш. Потому что бывает, клеши глубоко спрятаны. Они не растворены, и их нельзя, о них нельзя узнать, только если не спровоцировать каким-то образом. Несколько раз она его провоцировала, проверяя его, так сказать, на самоосвобождение. По логике, если вы... Почему пагубны клеши, почему пагубны загрязненные эмоции, почему пагубны аштапаша, 8 цепей? Ну, потому что они сжимают сознание. Разнообразными чувствами, загрязненными эмоциями, фиксированными идеями. И вот это сжатое сознание, оно никогда не может приблизиться к избранному божеству и постижению брахмана. И самый простой способ очистить клеши – это превратить их в чистые позитивные эмоции. Все чистые позитивные эмоции – и вот во что нам предлагается превращать наши эмоции, это 4 бесконечных. Это начальный уровень превращения. Затем 4 бесконечных должны быть растворены в состоянии недвойственности, пустоты и ясного света. Таким образом, рано или поздно все клеши должны быть очищены до состояния недвойственности, пустоты и чистого света. Да?
Гуруджи, а можете порекомендовать, например, какую пашу? На какую эмоцию переваривать? Какую, я имею в виду, что 4 БСП, вот есть любовь, там, то есть и паша, например, кхрина, да, ну, подходит, то есть здесь подходит. А вот дальше как?
Вы можете рассматривать все загрязненные эмоции как подлежащие переплавке. В 4 бесконечных, соединенные с недвойственным сознанием, без их дифференциации. Потому что у вас не получится конкретно одну эмоцию переплавлять в конкретную другую. Это будет более такой процесс спонтанный и нелогический. И вам нужно переплавлять будет в то, в чем вы более всего натренированы. В принципе, любую эмоцию можно переплавить в любую эмоцию, при условии, что вы натренированы в этом. И здесь неважно, в какую именно. Вопрос, в чем вы тренировались, в то вы и сможете переплавить. Например, вы чувствуете смущение, скованность, зажатость. Стыд за что-то, самоуничижение. И ваш ум постоянно сжимается, когда на вас как-то посмотрят или скажут что-то, и у вас уже сразу какое-то вот состояние. И вместо того, чтобы быть ахам, брахмасми, датохам, шивохам, в бесконечном пространстве, вы начинаете рефлексировать, а что он так посмотрел, а что он имел в виду, а почему он так сказал, ну и так далее. И вам как-то неудобно становится. И у вас рефлексия начинается. И через 2 часа этой рефлексии вы уже забыли и санкальпу, и джапу, и преображение, и даже сева как-то уже на второй план отошла, а у вас рефлексия начинает доминировать. Все, ладжа. А что вы должны делать, если вы занимаетесь выплавлением клеш мудрости? Первая секунда, когда вас охватывает ладжа, вы должны зародить состояние божественной гордости и состояние пространства на ваш выбор, что сильнее для вас. И соединить их с ладжей. И эта ладжа должна почувствовать силу ваших четырех бесконечных или силу вашей божественной гордости, или силу пространства. И она должна быть ведомой, как младшая энергия уводится старшей. И представьте клешу как какого-то быка, которого надо заарканить и увести. А вы как пастух. И вы кидаете ему на рога цепь и можете его заарканить. И заарканив вы можете повести с собой. Каким образом вы его заарканите? Четырьмя бесконечностями. Божественной гордостью, джапой. Это не принципиально. Главное, что вы можете это делать, и вы натренированы в этом. И обычный способ превращения клеш мудрости означает, вы реагируете, как только возникает эмоция. И вы вводите противоядие. Это называется метод противоядий. Тантрийский метод противоядий. Метод сутры означает, вы подавляете волей, аскезой, тапосом. Вы просто игнорируете и гнете свою линию. Ну, концентрация или что-либо еще. Это волевой метод раджа-йоги. А метод тантра означает, вы порождаете другую эмоцию и переплавляете одну эмоцию в другую. Например, преображаетесь в божество, зарождаете божественную гордость и позволяете вот этой нечистой эмоции сгореть в чистой бхаве божественной гордости. Что касается практик высокого уровня, как Чудайла и Шикхидваджа, то здесь процесс иной, потому что их эмоции переплавлены, их энергия довольно очищена. Это ведь уже ситхи, святые существа. Но в нем была какая-то неочищенность еще, и Чудайла желала проверить это. И желая проверить, она провоцировала в нем то ревность, то привязанность, то вожделение, то другие чувства. И затем давала наставление, как очистить следы этих тонких эмоциональных двойственных состояний. Это означает, что когда вы очистили базовый уровень эмоций с помощью четырех бесконечных, джапы и прочее, вы должны затем на следующем уровне проверять себя. То есть сознательно поставить ситуацию, например, где мог бы быть проявлен гнев. Практиковать с нагрузкой и посмотреть, есть ли семена гнева в вас. Или сознательно поставить себя в ситуацию, где мы могли бы быть испытаны еще какие-то клеши. И проверив себя, выполнить практику. Разумеется, это не следует делать на начальных стадиях. Если у вас есть загрязненные эмоции, и вы еще сознательно себя ставите в такие ситуации, то у вас даже шанса нет их преобразить. Имеется в виду, когда они действительно очищены, но вы сомневаетесь, осталось ли что-то или нет, вот на донышке там вообще вот.
Да. Гуру, а как в этом случае работает джапа? Мы же просто читаем мантру. И почему она работает с гневом и со всеми остальными клешами? На каком уровне? Как это происходит?
Смотрите, эмоции — это прана. Это тонкие ветры. Эмоции имеют энергетическую природу. Это тонкая энергия внутри нас. Ведь когда вы гневаетесь, вибрирует Муладхара. Когда испытываете вожделение Свадистана, когда испытываете жадность Манипура, привязанность Анахата. То есть мы, как человеческие существа, достаточно простые. Это ветры, энергии двигаются. Джапа, мантра управляет тоже речью, через речь управляет дыханием и праной. Мы изменяем течение наших ветров с помощью джапы. Когда вы визуализируете цепочки слогов, визуализируете божество, ваша тонкая энергия идет в другом направлении. И постепенно тонкие ветры вместо клеш становятся какими-то божественными вещами, семенными слогами, например.
Шихидваджа ответил: «Дорогая, я в том состоянии, к которому ты меня пробудила. У меня нет привязанностей. Я подобен бесконечному неделимому пространству. Я есть спокойствие и пребываю в состоянии, которого трудно достичь даже богам Шиве и Вишну. Я свободен от сомнений и непонимания, не испытываю ни страданий, ни восторга. Я не могу сказать, это есть или то есть. Я свободен от ограничений и наслаждаюсь состоянием внутреннего блаженства. Я есть то, что я есть. Это трудно выразить словами. Ты учитель, ты мой учитель, дорогая. Я приветствую и поклоняюсь тебе. Благодаря тебе, любимая, я пересек океан сансары. Больше я не провалюсь в непонимание». Чудала спросила: «В этом случае, что ты хочешь делать сейчас?» Шихидваджа ответил: «Я не знаю запретов или разрешений. Что бы ты ни делала, я считаю верным. Делай то, что считаешь нужным, я последую за тобой». Чудала сказала: «Боже, мы оба теперь просветленные. Для нас желание и его противоположность одно и то же. Нам не нужны дыхательные упражнения и другие практики. Мы есть то, чем мы были в начале, в середине и в конце, и отбрасываем все остальное. Мы были царем и царицей в начале, середине и в конце. То, что надо оставить, — это заблуждение. Поэтому давай вернемся в царство и предоставим ему мудрого правителя». Шахидваджа спросил: «Почему бы тогда не принять приглашение в рай Индры?» Чудала ответила: «О царь, я не желаю ни удовольствий, ни богатства царства. Я остаюсь в том состоянии, которое мне было дано естественным путем. Когда мысли — это удовольствие, противостоит мысль — это неудовольствие. Они обе пропадают. Я остаюсь в спокойствии, которое в ней того и другого». Двое просветленных провели ночь в брачных наслаждениях. Васиштха продолжил: «На восходе они поднялись и исполнили утреннее омовение. Чудала своей мыслью материализовала золотой сосуд со святыми водами семи океанов. Этими водами она омыла царя и возвела его в императоры. В свою очередь царь снова возвел на престол свою жену Чудалу. Он предложил, чтобы она создала силой мысли армию, и она ее создала. Следуя за царской парой, на прекрасном слоне армия маршировала по направлению к царству. По пути Шахидваджа показал Чудале разные места, где он был аскетом. Скоро они достигли пригорода своей столицы, где их приветствовали жители». С помощью Чудалы Шахидваджа правил страной в течение 10 000 лет, после чего достиг нирваны, из которой нет перерождения. Насладившись удовольствиями мира, будучи лучшим из царей, после долгой жизни он достиг высшего состояния, потому что до тех пор в нем еще оставалось немного сатвы. Точно так же, о Рама, занимайся без печали спонтанными и естественными действиями. Поднимись, наслаждайся прелестями этого мира и окончательного освобождения.
Стоп. Рама получает наставление от Васиштхи, как действовать согласно своей дхарме. Поскольку Рама был кшатрием и достиг просветления, будучи принадлежа к касте кшатриев, Васиштха дает ему наставление оставаться кшатрием на примере Чудалы Шихидваджи. Таким же образом, когда мы следуем пути саньяси, достигаем просветления в статусе саньяси, мы следуем дхарме саньяси. Дхарма кшатрия — управлять царством, проявлять свои мистические силы, ситхи, на благо своего владения и народа. Дхарма саньяси – просветлять, пробуждать души людей. Это очень великая дхарма, которая открывается в процессе пробуждения. Следовать естественной природе означает, ты следуешь своей естественной дхарме, а твоя сватхарме, а твоя сватхарма обуславливается соотношением грехов и заслуг прошлых жизней и накопленных в этой жизни, количеством сатвы, раджаса и тамаса. То есть, когда человек входит в состояние нидидхьясаны, и его нидидхьясана непрерывно длится, он вступает в процесс, называемый васанакшая. Этот длительный процесс предполагает, что на уровне нидидхьясана йогин поддерживает самый тонкий слой светоносного сознания, и он больше его не покинет. И он поддерживает его наяву и во сне. Но поскольку у него также есть карма, и это процесс длительный, то процесс васанакшая может длиться очень долго. Но поскольку он пребывает в состоянии сахаджи, он делает свою карму и даже желание чем-то вроде украшений. То есть он не придает им значения, а соединив с ясным светом, он их сам высвобождает и самоосвобождает, позволяя им растворяться в чистом свете. Так как действовал царь Шакьядваджа и Чудайла. Состояние высвобождения и самоосвобождения означает, сватхарма сливается с социальной дхармой, становится мокшадхармой. Все три дхармы сливаются воедино. То есть следовать своей природе означает выбрать тот статус, тот стиль и образ жизни и поведения, который способствует твоему поддержанию нидидхьясане. И статус саньяси – это наивысший образ жизни, поведения для душ, которые очистили свою карму. Статус домохозяев грехастх – для тех, кто еще не очистил родовую карму, семейно-родовую карму. Статус карма саньяси – для тех, кто это сделал наполовину или уже достаточно очистил. Статус ванапрастх – это для тех, кто завершил свою семейно-родовую карму. Вопрос?
Ом Гуруджи, вот про процесс васанакшая получается, тело же все равно приходится менять, и все равно ты как бы проходишь те же этапы, как бы, ну, вайшнави прана, и на какое-то время опять погружаешься в сансару, да, в неведение. И потом опять, получается, освобождаешься за какой-то промежуток, и далее продолжаются все твои процессы, но уже как бы на следующем витке, но ты все равно попадаешь под неведение каждый раз, пока у тебя вся карма не растворится, каждый раз, когда будешь принимать новое тело. Так получается.
Если ты освобождаешься, не надо будет уже принимать физическое тело неконтролируемо. Такое тело будет порождаться силой просветленного намерения из семенного слога, из визуализации садхана. Оно не будет порождено нечистой родительской кармой, оно будет порождено чистым намерением. Такое тело становится ситха-деха. Это не будет физическое тело обычного человека. У него будет своя миссия, за его рождением будет стоять своя чистая воля, и его все действия будут запрограммированы, даже если он утратит память о прошлых перерождениях. Но чаще всего, если это ситха-деха, память о прошлых перерождениях, прошлая бхава не утрачивается.
Ом Гуруджа, а возможно ли в таком случае какие-то осечки? Ну, снова пойти, вот допустим, даже если это частичный аватар такой пробужденной души, что он опять забудется и уплывет по течению сансары. Может быть такое? Что с ним тогда будет в конце концов, с этой частицей?
Ну, если он недостаточно практиковал и достиг невысокого освобождения, то такие осечки могут быть. Но что с ним случится? Он будет интуитивно искать гуру, дхарму и сангу, даже не помня, кто он, и все равно найдет их силу предыдущих заслуг.
Я рассказал тебе, о Рама, историю о Шикидвадже. Идя этим путем, ты никогда не будешь печалиться. Правь так, как правил Шикидваджа. Ты насладишься удовольствиями этого мира и достигнешь окончательного освобождения. Именно так, как сделал Кача, сын Брихаспати. Рама спросил: «О святой, молю тебя, расскажи мне, пожалуйста, как Кача, сын Брихаспати, достиг просветления».
Oh.